Как уже было сказано, братья, что эта тема конференции намечалась в прошлом году. Но вместо конференции мы собирались в Челябинске год назад в количестве 80 служителей со всего Уральского объединения. Ну, я эту тему там говорил, может быть, немножко в сокращенном варианте. Вот, поэтому, кто был, может быть, я в чем-то повторюсь, что-то новое скажу по этой теме. Как тогда, так и сегодня хочу перед началом сказать, как вступление, что, исследуя эту тему, хотел сказать, что в этой теме у меня будет минимум логики и максимум Слова Божьего. Поэтому некоторые выводы, некоторые мысли могут показаться, ну, странными или необычными, но они основаны на Писании. Тема, как бы по своей сущности, она нам очень близка. Ну, как бы, на первый взгляд, кажется, тут, что тут говорить, поступать только так и все. Значит, кто ты, Господи? Тема моя «Бог есть любовь». Этот стих записан, первое послание Иоанна, 4 глава, 8 стих. Я эту фразу еще раз повторю. «Бог есть любовь». Вот посмотреть на Бога. По этой теме много песен составлено, поэзия хорошее написано. Ну и проповеди мы, нам приятно слушать на эту тему. Еще приятнее, когда именно Божья любовь возвеличится. Когда наша любовь, тут мы еще процеживать можем, через сито пропускать, кого как любить, при каких условиях. А Божья любовь нам приятно проповедовать, Бог нас любит, вмещает. Хочу подметить, в этой фразе не написано «Бог был любовь» или «Бог будет любовью». Написано так: Бог есть. В атеистическом мире говорят: Бога нет, души нет. Мы говорим: Бог есть, и за этим очень многое стоит. Бог есть любовь. Когда-то Израиль с возмущением Богу сказали, это книга Малахии, 1 глава, 2 стих: «В чем ты явил любовь к нам?» Вот этот вопрос там Малахии задан. «В чем ты явил любовь к нам?» Подобный вопрос сегодня задают люди, неверующие. Бывает, и верующие задают. То ли от того, что сомневаются, то ли Бога не до конца познали, не знают всех его проявлений. Господи, а в чем ты мне любовь? Если у меня недостатки, потери, урон какой-то. И у человека мысли возникают, так как какой это Бог любовь, как это сопоставить? Ну, я сразу хочу сказать, друзья, что чтобы понять любовь Божью, без Иисуса Христа мы эту тему не поймем. Поэтому все будет сведено к Иисусу Христу. Бог, собственно, свою любовь проявил, открыл, сделал доступным через Иисуса Христа. Только на основе Христа. И не просто Иисуса Христа, я потом скажу мысли, а определенный его статус. Первое, что хочется отметить, чтобы у нас это отложилось, или отметить себе, что любовь Божья к нам становится доступна по трем каналам. Это открывает нам Библия. Я буду говорить быстро. Кто хочет, записывайте, помечайте места. Кто успевает, то нет, хоть мысли отметите. 1 Иоанна 4:9. «Любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир Сына Своего, когда мы еще были грешниками». Открылось в том, что Он послал в мир Единородного Сына. Значит, любовь Божья открывается. Вот ее не было, и вдруг она открылась. Когда-то дары принесли волхвы, зашли в дом, и написано, и открыли свои сокровища, открыли. Вот перед миром сегодня церковь открывает эти сокровища. Для человека бывает момент, все закрыто, а потом раз, открылась любовь Божья. Значит, первый канал «Любовь Божья» открывается. Второе, Римлянам 5:8. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы еще были грешниками». Бог свою любовь к нам доказывает. Второй канал или способ, или возможность узнать Бога любви – это доказательство. Доказательство очень часто используется в суде, в каких-то спорах, в каких-то дискуссиях. Или люди хотят установить истину, или понять какую-то правду. Один другому оппоненту говорит: а ты мне докажи. Кто-то и сегодня требует доказательств. Бог раньше доказывал, доказал и продолжает доказывать свою любовь. Нам, верующим, рожденным свыше, эта тема понятна. Вот. И нам любовь Божья доказана через Иисуса Христа. Любовь Бог свою нам доказывает. Значит, через доказательства. И третье. Римлянам 5 глава, 5 стих. «Любовь Божия излила сердца наши Духом Святым». Третий вариант или третий канал – «Любовь Божия изливается» куда? В сердца. Харизматические, пятидесятнические учения, они считают, что Дух Святой изливается в виде каких-то даров, в частности, языков. Библия говорит, нет, не дарами, языками изливается, вот, а изливается любовь. Любовь Божия изливается в сердца Духом Святым. Значит, первое, я напомню еще раз, любовь Божия открывается, доказывается и изливается. Чтобы любовь Божию понять, как бы содержание любви, источником любви, являются все три личности. Братья, если кто может, закрыть форточку можно, а то меня сдует. Значит, источником распространения любви, соединения, проявления любви являются три личности – Бог, Иисус Христос и Дух Святой. В 3 главе Иоанна, 35 стих, написано: «Отец любит Сына, и все дал в Его руку». Отец любит Сына. Иоанна 14, 31 написано: «Чтобы мир знал, что я люблю Отца». Это слова Христа. То есть, друзья, это такое открытое признание любви Отца к Сыну и Сына к Отцу. Не тайное, открытое признание любви. Но о Духе Святом я уже прочитал. Значит, источником любви являются три личности. Я такое слово не раз встречал и в литературе, и словесно, и вы, наверное, слышали – «Бога-человек». Вообще такого выражения как бы в Библии нету. Но суть этого слова в Библии отражена. И вот я прочитаю сейчас Римлянам 1 глава, 4 стих. Римлянам 1 глава, 4 стих. Ну, 3 прихвачу. «О Сыне Своем». Ну, еще выше можно. «Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный благовестию Божию, которое прежде Бог обещал через пророков своих в святых писаниях, о Сыне Своем, который родился от семени Давида по плоти». Вот это человек. Дальше. «И открылся Сыном Божьим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых о Иисусе Христе Господе нашем». Вот эти 3-4 стих показывают вот эту суть Бога-человек. То есть Иисус Христос был истинным человеком с большой буквы, и Он же был истинным Богом. Сын, который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божьим. Вот это важная истина, которую я хотел бы особенно отметить. Я как-то прочитал книгу, братья, чем она мне ценна. Ее написал еврей мессианский, ну такой он не ученый, но знающий Писание. Книга, по-моему, называлась «На Израиль в последнее время». Мне понравилось там его некоторое объяснение. Он, как еврей, эти выводы делает. Он говорит, что в Ветхом Завете, ну, с этим нельзя не согласиться, в Ветхом Завете пророчества об Иисусе Христе делятся на две группы. Первая группа пророчеств, это записано, например, 21-й псалом у пророка Захарии в 9 главе и 53 глава Исаии. Вот эта первая группа пророчеств относится к Иисусу Христу как к человеку, который был унижен, умолен, опозорен, который был распят, которого убили. Вот это первая группа пророчеств. Вторая группа пророчеств об Иисусе Христе – это второй псалом, тоже книга пророка Захарии. Вот, и еще Исаия 2 глава, Захария 14 глава. Это о Иисусе Христе как о грядущем царе-завоевателе. Значит, пророчество о Христе есть и такого содержания, и такого. И он говорит, самая большая ошибка и заблуждение было евреев, что они первую группу пророчеств не рассмотрели, не узнали, не признали. Они только увидели вторую. И через призму второго пророчества они смотрели, когда придет вот этот Мессия, завоеватель, царь, который их освободит от римского рабства, который создаст царство могущественное. Они этого ждали. И они Христа по сей день, фундаментальные иудеи, не приняли, и они ждут исполнения второго пророчества. И они второй раз будут обмануты, серьезно за это понесут, когда они примут Антихриста за Мессию, царя-завоевателя. Они сильно ошибутся. Он себя раскроет, Антихрист, он потребует поклонения себе, а евреи сразу вспомнят заповедь: «Бог, Господу Богу одному, поклоняйся Ему одному, служи». У них глаза откроются, они восстанут, и первый удар, скорее всего, будет по евреям. О них пророчества говорят, что когда им тогда дадут кружку воды, тот награды не потеряет. И вот, братья, апостолы, которые последовали за Христом, они поняли вот эту первую группу пророчеств. Они увидели Христа, они видели Его распятие. Вот. Он об этом писал, они поняли. Но они не знали о том, что будет очень большой период мировой евангелизации. Они это понять не могли. Они это первый факт поняли, увидели исполнившимся. И сейчас думают, он уже тут же явится как царь, завоеватель, освободитель, могущественное царство сделает. Они ему перед вознесением задают вопрос: не в сие ли время ты царство Божие устанавливаешь? Не в сие ли время? Он говорит, не ваше дело времена и сроки знать. Вот как бы это такая отправная точка в наших рассуждениях. И мне хотелось особо в этой теме сделать акцент именно на Христа как на человека. Он, именно такой Христос нужен был человечеству, нам всем, чтобы совершить план спасения. Именно таким Христос хотел, чтобы его увидели. И вот я еще прочитаю, я этот стих читал. «И открылся Сыном Божьим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых». Ну, может, я не буду детализировать, что значит «в силе по Духу Святыни», но «открылся Сыном Божьим». То есть Христос, когда ангел предсказал Марии, вот, и написано в Матфея 1 главе 25 стих, «Наконец она родила сына своего первенца и нарек Иосиф имя ему Иисус». То есть он сначала был наречен человеческим именем Иисус, а теперь, живя на земле, он должен был открыться Сыном Божьим. Мне хотелось отметить три или четыре момента, где он действительно перед людьми открылся Сыном Божьим. Ведь было сказано, и открылся. А где он открылся? Первое открылся – это на реке Иордан, Марка 1.11. Ну, и другие есть места. «Когда был голос с неба, сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». Это первое, где он открылся Сыном Божьим. Насколько люди могли вместить это, не могли вместить, но он открылся. Это было его предназначение. Второе – на горе Преображения. Ну, есть в Евангелиях это событие, у Петра написано. 2 Петра, 1 глава, 16-17 стих. Вот. И здесь на горе Преображения снова открылся как Сыном Божьим. Потом, после смерти своей, когда сотник провозгласил две его природы, как истинного человека и как истинного Бога. Воистину это человек Божий и Сын Божий. Такое было провозглашение. Так нам Евангелие открывает. По воскресенье. Но по воскресенье можно судить его воскресенье или воскресенье тех случаев, где Христос воскрешал людей. В частности, упоминается об этом, что он Сын Божий, когда воскресил Лазаря. Поэтому Христос сначала был наречен Сыном Человеческим, и в жизни своей поэтапно, в определенных местах, он открылся Сыном Божьим пред людьми. Почему человек с большой буквы нужен был именно нам, друзья? Потому что Писание нам говорит очень важную истину. Это написано Евреям 10 глава, 19-20 стих, что вход во святилище происходит нам. Вот, он открыл через завесу, то есть плоть свою. Плоть – это воплощенный Иисус Христос. Слово стало плотью. То есть это человек, истинный человек. Только он через плоть свою мог открыть эту завесу. Он является плотью своей этой завесы. И мы теперь имеем доступ вот, в святое святых. Мы можем ходить во святилище, прямое иметь общение с Богом. Поэтому для нас в плане спасения, нашего утверждения или вхождения в небо именно нужен был Христос как Сын человеческий. И об этом нам Слово Божие говорит. Что еще хочется отметить? 2 Коринфянам, 8 глава, 9 стих. Уже это место упоминали сегодня. «Он, будучи богат, обнищал ради вас». «Он, будучи богат, обнищал». Вот слово «обнищал» с греческого означает «побираться», «просить подаяния». «Обнищать» – это значит «бедный человек». Человек, не имеющий необходимого для жизни. Это характеристика бедного человека. То, что необходимо повседневной жизни. И вот воплощение Иисуса Христа, приобретение статуса «Сын человеческий», оно как бы означает отказ от материальной духовной славы. То есть обнищал, вот он был богат, то есть имел, обладал всем. И вот он теперь это, от всего этого отказывается, принимает образ раба. Кстати, по посланиям мы читаем, это тоже хотелось подметить важно, Филиппийцам 2:6 написано, Христос – это образ Божий. И надо задать вопрос, а кто для тебя Христос является? Или как ты понимаешь Христа? Один из ответов такой яркий – Христос – это образ Божий. Будучи образом Божиим, он не почитал хищение быть равным Богу, но уничижил себя. Мы это место знаем. 2 Коринфянам, 4 глава, 6 стих. «Бог озарил сердца наши, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа». Кто такой Христос, слава Божья? Кто Христос? Это образ Божий. Кто Христос? Слава Божия. Вот. И чтобы вот открыть эту тайну славы своей, Христос воплотился. Прошло это воплощение. Каким образом? Вот. Мы прочитали, что он обнищал, то есть стал бедным человеком. И со страниц Священного Писания вот эта бедность его, это уничижение – оно очень очевидно просматривается, и через эту бедность, друзья, он нас обогащает. Чем он нас обогащает? Надеждой на спасение, новозаветными обетованиями, своим благоволением, своим благословением, своей заботой. Он нас обогащает вот этим, но своей нищетой. Вот сделал он это добровольно, обладая всем, как я уже сказал, вот. Он от этого отказался и принял этот образ раба. Ну, вот можно увидеть, что он был рожден в бедной обстановке, жил бедно и умер в бедности. Если присмотреть внимательно его перемещение в служении, то, в общем-то, он питался то на природе, то в домах, где его принимали. Вот, в Вифании, то в доме фарисея, на берегу, в горнице. Он говорит, я не имел где преклонить голову. Это все говорит о его вот этой нищете, которую он принял добровольно. И вот почему Библия нас призывает, чтобы мы были милосердны к бедным, потому что мы сами по милости Божией живем, вот, и большую милость от Бога испытываем. Поэтому и Библия нас настраивает быть милосердным к бедным, к сиротам и вдовам. Если посмотреть его происхождение, в 53 главе Исаии написано, он из сухой земли вышел, а точнее из Галилеи, там ничего из города Назарета доброго не было, люди это понимали. И вот он вышел, друзья, из такой ситуации. родился в этой стране, из которой ничего хорошего не могло быть, в семье простого плотника. Вот. Но рос он пред Богом. Так некоторые места Библии отмечают послушание. Еще в своей жизни он сталкивался с несправедливостью, сталкивался с непониманием, с угрозами. Он близко воспринимал горе других. Нигде в Библии не написано, что он смеялся. Нигде это не написано. Где я плакал, об этом написано. Еще мы привыкли образ Христа воспринимать по рисункам художникам, православным или протестантским. И для нас внешне Иисус Христос выглядит красивым мужчина лет 25-30. Вот. Но Библия нам говорит так, когда у него была беседа с фарисеями и зашел разговор за Авраама, и он говорит, я прежде Авраама был. Они ему говорят, тебе нет еще и 50, а ты говоришь, видел Авраама. Вот это как бы аргумент или упоминание говорит о том, что он молодо не выглядел. Отпечаток его служения, скорбей его, всех переживаний отразилось на его возрасте. Ну, так предполагают сами евреи, что он, может быть, не был каким-то уродом. Вот, но предполагают, что он просто красавец был, мужчина. Все-таки он старше лет своих выглядел, поэтому задали такой вопрос. Он старше, тебе и 50 нет. А если Писание говорит, ты прекрасней сынов человеческих, то это больше отражается внутренняя красота, его благочестие, его святость. Вот. Он в Новом Завете призывает к внутренней красоте и нас направляет, не к внешней. В Ветхом Завете внешняя красота подчеркнулась. В Новом Завете в основном открывается внутренняя красота. И Христос эту красоту имел. И он пришел вот такое, братья, уничижение, чтобы принести себя в жертву. Все он это перенес, пережил, вот, вплоть до Голгофского креста. Ну, еще мне хотелось сказать, что Христос в своем служении, он не имел прогрессивных мыслей. Вообще Бог не может прогрессивно мыслить. Что я это имею в виду? Вот если посмотреть на некоторые личности в Библии, я обратил внимание. Ну, например, один богатый человек, 12 глава Луки, он собрал большой урожай. И там написано, он рассуждал сам собою. Сломаю житницы, сделаю новые. Вот это расчет. Вот это выражение «рассуждал сам собою». Я хочу обратить внимание. 18 глава Луки. Когда в храм зашли помолиться мытарь и фарисей. Написано, фарисей молился сам в себе. Третье место. Аман. Когда его особо отметил царь Артаксеркс. И почесть хотел оказать. И он... Написано, подумал в сердце своем, кому другому царь почесть оказывает. Ну и четвертый пример приведу о плохом управителе, 16 глава Луки. Там тоже, когда он был изобличен в растратах, то этот управитель, написано, сам в себе сказал. Вот эти выражения, сам себе сказал, в себе подумал, в себе помолился. Вот при описании жизни Христа мы подобных выражений не встречаем. Чтобы Христос думал, взвешивал, анализировал сам себе. Почему? Потому что он является источником мудрости. Он сказал, я есть путь и истинная жизнь. Он истинен, он самодостаточен, он совершен. Ему незачем внутри себя рассуждать. Вот любой факт он сразу давал конкретную оценку. Давал ее вслух, давал ее открыто. Понимали люди, не понимали, но это дело. Поэтому Христос, имея свое совершенство, являясь истиной, вот, не может прогрессивно мыслить. И это все он проявил как человек. Вот, он принял образ раба. Все, что он унаследовал, в человеческое, оно примерно все было как у нас, кроме одного, кроме первородного греха. Вот от этого Христос был свободен. А остальное он принял образ раба. Вот, и как человек. И как человек принес себя в жертву. И для нас вот это очень важно. Принеся себя в жертву, мы имеем теперь доступ в святилище, доступ к Богу, чтобы нас Бог благословлял, вел. Еще хочу сказать, друзья, что он действительно был богат. И вот, имея этот потенциал духовный, душевный, физический, он как бы не применял его к себе, чтобы облегчить свою участь, судьбу. Вот мы знаем, сколько он чудес сделал. Я обратил внимание, что эти чудеса не служили для улучшения его условий, для какого-то облегчения, для смягчения каких-то страданий. Если он чудеса делал, он в основном эти чудеса делал ради людей. Перечислю некоторые. Ну, например, когда Бог усмирил бурю. Почему он усмирил? Ради учеников. Они испугались, ну и чтобы им показать свою силу, могущество, чтобы они имели веру и доверялись Богу. Однажды он накормил 4000, 5000 человек. Не потому, что он был озабочен этой едой, вот, а потому, что забота была о людях, как их накормить. Это были его чудеса. Даже в Кане Галилейской Христос сделал вино. Я не знаю, может, для вас новое скажу, но все-таки в Писании не написано, что он пил вино. В данном случае, хотя я помню неоднократный вопрос со стороны неверующих, почему вы не пьете вино, сам Христос пил вино. Но не написано. Сделать он сделал вино из воды. Не написано. Даже когда он тайную вечерю с учениками проводил, он взял хлеб, взял вино, сказал: «Пейте из нее вся». Тоже не написано, что он из нее пил. Но это другой вопрос, догматически можно было порассуждать. Пил он или не пил, но что он пил, не написано, а предложить другим предложил. Вот интересная встреча описывается евангелиста Иоанна, это у колодца Сихаря с женщиной. Когда ученики пошли за едой, они приходят, а он уже побеседовал с женщиной, она побежала свидетельствовать, и они Христу как бы пищу предлагают, а он говорит: «У меня другая пища». То есть он ведет себя так, что пища для него, ну, совершенно мало значения имеет. Она где-то на втором, на третьем месте. Вот он себя так уничижил, он так себя, ну, поставил, так проявил. И как бы для нас это пример показывает. Почему нам иногда трудно быть благочестивым и довольным? Потому что не всегда вопрос хлеба стоит на последнем или там на втором, на третьем месте. Чаще бывает как-то на первом. Это может отражаться и в устройстве семьи, и в служении, но может быть иметь какие-то последствия и в дальнейшей жизни. Вот Господь, он себя так унизил. Ну вот еще хотелось отметить Евангелие Иоанна, 10 глава, прочитаю 17-18 стих. «Потому любит Отец меня, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее». Вот он имел, друзья, силу себя воскресить в свой для себя удобный час. Он имел на это силу. Но он в Гефсиманском саду согласился: «Не моя воля, но твоя да будет». Я внимательно проверил места исследования и вижу, что воскресение Христа задействовал только Отец, Бог и Дух Святой. Как бы действия Христа в воскресении нету. Места в Писании, я не буду их, они написаны в нескольких местах, Бог воскресил его в третий день по Писанию. Духом Божьим он воскрес. Есть мнение у братьев, что они считают, Христос тоже имел применение в этом. Но как бы я не нашел евангельского подтверждения. И я связываю его с тем стихом, которым он говорит, «Никто ее не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее, имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее». Он эту власть имел, но он ею не воспользовался, потому что вся его воля от начала была покорена воле Отца. Как Бог поведет, как Он усмотрит, Он этим согласился. Как в одной книге было написано у Каргеля, по-моему, ни одного слова, ни одного действия он не сделал своего. Все было подчинено воле Отца. И в 8 главе Иоанна он пишет, «Я всегда делаю то, что угодно Отцу моему». Поэтому у него вот с Отцом такая была связка, они взаимно любили. И Христос себя вот так, таким проявил, как человек, отказавшись от всех вот этих, от этой силы, вот, хотя он ее имел. И поэтому Господь довел свой план спасения до конца. Еще раз хочу сказать, для нас большое значение имеет именно Сын Человеческий, потому что именно Сын Человеческий нужен был как жертва, как Агнец Божий, чтобы дать нам спасение. Ну, по Писанию хочу отметить вообще, что любит Бог. Вот мы говорим, Бог есть любовь. Ну, что Он любит в отношении человека? Я также бегло перечислил, я сказал, что в Писании много будет мест. Неемия 9 глава написано, «любящий прощать». Ну, например, взять пример с городом Ниневии. Был вынесен приговор, он увидел меру грехов, беззаконий. Вот. А потом, друзья, помиловал. То есть прощение его не было безусловным. И сегодня оно не безусловное. Бог простит, если грешник будет каяться. Он простит, если у него будут просить прощения. А если не просит человек? Никакого на небе чистилища не будет, мы понимаем. Если человек грешил на земле, он должен на земле и покаяться. И здесь должен получить прощение. Вот. А со стороны Бога он говорит, я люблю прощать. То есть ему это нравится. Это его желание. Ему это приятно, друзья. Это... Так нам Слово Божие говорит. Как?
Это говорит о его силе или личности.
Михея 7:18 написано, любит миловать. Ну, достаточно вспомнить Манассию. Самый негодный царь в Израиле, 55 лет правил. Другой пророк пишет, 50 лет, но все равно большой срок. И вы знаете, смирился этот царь, и Бог его помиловал. Почему? Где здесь закон справедливости, закон воздаяния? А причина – он любит миловать. Опять любит. Это свойство Бога. Бывают тоже люди, склонны миловать. Но у нас человеческая милость может быть с таким, знаете, с попустительством. Но Бог справедливый. Мы уже читали, сегодня братья приводили пример, что и праведность, и истина, и суд – все у Бога на своем месте. Исайя 61:8. «Я, Господь, люблю правосудие». Правосудие – это слово понятно. Это Бог говорит, что Он любит. Как мы к этому относимся? Ну, наверное, в большинстве своем люди тоже любят правосудие. Может быть, кто сделал преступление, он не очень любит правосудие. Ему хочется от этого, ну, уклониться, избегнуть. А в целом, если здравый человек, то Бог напоминает «Я люблю правосудие». Это напоминание тем, когда мы кого-то судим, осуждаем, пересуждаем, выносим вердикты, когда человека или людей, или семьи, или служителей проводим через свой Синедрион, где 72 человека, и выносим свои мнения и суждения. Бог говорит, я люблю правосудие. И предупреждение, чтобы поспешно не судить, в Библии об этом есть, не судите до времени. Иногда надо подождать, выждать, правильно сориентироваться. Исход, книга, Исход 34:6. Господь возгласил, Господь, Господь, Бог человеколюбивый. Значит, человек любит Бога. Ну, в общем-то, это его творение. Нас это не удивляет. Ради этого творения Библия написана, и церковь создана, и весь мир создан. Вот, и чтобы мы с вами были на небе. Господь все для этого приготовил. И он говорит, я Бог, человек любивый. Ну, еще так, по некоторым пунктам мне хотелось перечислить разновидности Божьей любви. Коль мы разбираем тему, Бог есть любовь, разновидности любви. Чисто на основе Священного Писания. Книга пророка Иеремии, 31 глава, 3 стих. «Любовью вечную я возлюбил тебя». Любовью вечную. Вот насколько мы можем вместить это слово, что значит любовь вечная? Иногда человек говорит, любовь до гроба. Или любовь до какого-то периода. Потом человек говорит, я разлюбил. Вот. Или говорит, сердцу не прикажешь. И такие случаи бывают. Мужчина на 30 лет старше и хочет иметь спутницу молоденькую. Что ж ты делаешь? Ты христианский, такие случаи бывают. А он говорит, сердцу не прикажешь. Что это за любовь? Вот Бог, он говорит, любовью вечную. У Иоанна 17 главе написано, возлюбил меня, Христос говорит, прежде основания мира. Вечная любовь, она как бы из древности. Вот, это Божий настрой, это Божья такая любовь, мы о Божьей любви говорим. 2 Ефесянам, 2 глава, 4 стих. Ефесянам 2:4. По своей великой любви, которую Бог возлюбил нас. Великая любовь. Ну, дословно греческое, многочисленная, большая и долгая. Это великая любовь. Мы можем себя, ну, как-то сопоставлять, сравнивать, соотносить, как у меня дело с любовью обстоит. Апостол Павел все равно в одном месте пишет, «Любовь моя со всеми вами». Вот, когда любовь Божья с нами, нам приятно. А как дело с моей любовью обстоит? Павел говорит, моя любовь со всеми вами. Хорошо, если мы, братья, иногда проверку делаем в конце года или в конце месяца, или перед вечерей. Как дело обстоит с моей любовью к вам, ближним, в церкви? С любовью Божьей все нормально обстоит. Она неизменна, она вечная, мы прочитали. Она великая. А вот как с моей любовью обстоит? Потому что мы разбираем, кто ты, Господи, с целью, чтобы Богу подражать, и исполнять Слово Божие. Третье. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 14 стих. «Любовь Христова объемлет нас». Я из этого выражения хочу сказать, что любовь Христова, она объемлющая. Интересный перевод греческого этого слова. Я специально посмотрел эти все. Она переводится так, как «охватывать, зажимать». Вот. Любовь Христова объемлет нас, то есть обхватывает, зажимает. Приходилось быть в объятиях, когда нас так сжали по любви, что ну, кости могут хрустеть. В Исетске был брат Радикоп, звать как забыл я. Старший. Иван, брат Ваня Радикоп. Вот мне рассказывали, как-то благовестники, они пошли, и он с благовестием, он частенько участвовал. И пришла полиция, молодые ребята. Вот, в бронежилетах, вот, ну и стали как-то что-то выяснять, что вы тут делаете. Этот брат Ваня Радиков, как мне рассказали, он подошел к одному молодому, взял его, обнял так крепко и говорит, что-то ты жесткий, ну он в бронежилете. А тот так оттаял, он ему пару добрых слов сказал, вот он объемлет любовь. Зажал его в любви, и все, он и намерение поменял, потихоньку поговорили и разошлись. Они свое дело продолжили, а полиция свое дело продолжила. Пошли, объемлет. Как-то Михаил Горянин, Михаил Александрович Горянин, мы с ним часто соприкасались по детскому служению на семинарах, он проповедь одну рассказывал, и воспоминания своего детства. Он говорит, в нашем собрании один проповедник был, ну, много проповедников, а один немножко отличался, знаете чем? Он за кафедрой всегда, говорит, раскачивался. Встанет, он проповедует и качается. А я, говорит, сижу мальчиком, подростком, и думаю, ну что он качается? И мысленно себе воображаю. Вот я, говорит, поставил доску здесь с гвоздями, и с другой стороны. Вот он качнулся бы, раз укололся, сюда опять укололся, и, наверное, бы и перестал качаться. Вот любовь объемлет нас, это зажимает и охватывает. Вот это объемлющая любовь, братья. И понять, когда не просто она изливается, простирается, обхватывает. Бог иногда вот загоняет человека в угол, чтобы его обнять. А человеку неудобно. Зачем меня в угол загнали в этих трудностях, обстоятельствах? Да чтоб обнять тебя. Это такая любовь Божья. Ну, может, еще одним примером ограничить. Это еще лет 20 назад я читал свидетельство. Один уверовал боксер, больше 10 лет боксом занимался так профессионально. А потом уверовал, членом церкви стал. Ему поручили заниматься с подростками. Ну, наверное, у него получалось так. И однажды он вечером едет, то ли в трамвае, то ли в троллейбусе. Вот. А там двое пьяных. Сидят и развязаны себя, матерятся, выпившие, там женщины, дети, ну, как-то никто им не решается замечания сделать. А этот брат подошел, вот, и говорит, ну, что ж вы так ругаетесь, как-то решил их приструнить. Один внезапно вскакивает и по лицу как ударил его, хоть он боксер, но не ожидал, не вернулся. А он говорит, я взял их обоих, обнял так крепко, руки положил. И говорю им, пьянь ты моя русская, что ж ты делаешь? Мне завтра с детьми заниматься. А он, по-моему, еще по трудам был преподаватель в училище или где-то в школе. А ты, говорит, мне синяк поставил. Вот объемлет, друзья. Мы знаем, как мы своих детей объемлем. Вот, сыновей, дочерей, вот, взяли на руки. Это вот так, друзья, любовь Божья, она как бы этими чувствами проникнута. Ну, четвертое давайте еще. Ефесянам 3 глава, 19 стих. Ефесянам 3, 19. «Уразуметь превосходящую разумение любовь Христова». Вот я встретил такая еще любовь Христова. «Превосходящее разумение». Вот у нас у всех есть свой определенный уровень разумности, разума или развития, или мышления, уровень. У кого-то чуть ниже, у кого-то как выше. Но в основном у последователей Христа Библия так говорит, что посмотрите, братья, кто вы. Немного из вас разумных, благородных. Как? Подсказывает кто-то. Он говорит, немного из вас. Немного, то есть это большинство. Где-то социальный статус церкви, вот, он не изменился. И сейчас так. Есть кто-то очень умный, способный. Но это немного таких. А в основном такие. Посмотрите, кто вы, братья. И вот, когда мы что-то анализируем, мы анализируем по уровню своего восприятия, мышления. Вот здесь мы прочитали, уразуметь превосходящую разумение любовь Божию. Вот, оказывается, Божья любовь иногда не входит в наше разумение. Ну вот даже уже пример приводили, женщину взяли прелюбодеяние. Посмотрите, как Христос, какую он развязку сделал. Сделал спокойно, без всяких разбирательств, без всякого натиска. Люди пришли с орудием уже, вот она виновна. У них свои, конечно, цели были, как спровоцировать. Христос спокойно. Кто из вас без греха? Первый брось камень. Все. И такая добрая развязка. Люди разошлись. Вот таким одним словом Христос, он проявил любовь к этой женщине. Я тебя не осуждаю. Она, кстати, не убежала, не ушла. Это было то, что она покорилась Богу. Она послушалась Бога. Она приняла от Него Его милость. Она никуда не ушла. Ну, я, может, такой пример приведу. Он, когда я этот пример прочитал, он, чтобы понять превосходящее разумение любовь Христову, думаю, что он хорошо поясняет. Тоже я прочитал в одном журнале. Значит, один человек молодой идет по городу и вдруг встретил учительницу, их классный руководитель в школе. Он ее давно не видел. По-моему, это даже не христианское, просто светское свидетельство из светской жизни. Он посмотрел на нее, называет ее по имени и отчеству и говорит: «Вы меня не узнаете, я в вашем классе учился». Она говорит: «Не узнаю». «Ну как не узнаете? Ну вы посмотрите на меня лучше. Ну он уже вырос, семью имеет. А я вас вот узнал, вас вот так зовут. А я тебя, говорит, не узнаю, ну так ты изменился». «Я, говорит, сейчас вам случай расскажу, это был особый случай в нашем классе. Вы по этому случаю меня вспомните». И рассказывает ей: «В 5 или 6 классе я учился. Я, говорит, у одного мальчика украл часы. Ну, кто-то стал носить наручные часы, ему сильно захотелось иметь. Ну, взял да украл. И себе в карман положил. А этот мальчик учительнице пожаловался, классом этому руководителю. Говорит: меня украли часы». Ну, учительница такая мудрая, она, значит, после уроков всех детей оставила и говорит: «Дети, у нас вор появился в классе. Исчезли часы. Вот. Это плохой поступок. И говорит, я вас не отпущу, пока вы не признаетесь, не вернете часы». Ну, никто не признается. И он ей сам рассказывает этот пример. Говорит: я сижу, часы у меня в кармане, и мне стыдно признаться. Ну, как я признаюсь, сейчас скажут, вот он вор. Что будет дальше? Он говорит, я весь внутри трепещу, что будет дальше? Ему стыдно получить статус вора. Никто не признается. И учительница пошла на такой интересный ход. Она говорит: дети, все встаньте из-за парт к стенке и отвернитесь лицом к стенке. Ну, примерно так я понял по описанию. Все встаньте, а я вас буду обыскивать. Он говорит: хорошо, что мы к стенке отвернулись. Если бы видели мои глаза и цвет моей кожи, наверное, сразу бы догадались, кто часы взял. Мы отвернулись и стоим. Она с первого начала поочередно. И так проверяет кармашки, обыскивает. Я, говорит, уже стою, обо всем пожалел, весь переживаю. Сейчас у меня часы в кармане найдут, они вот лежат. И вот доходит до меня очередь, я уже весь трясусь. Она в карман опускает руку, достает часы, ничего не говорит и дальше обыскивает. Дошла, всех проверила. И детям говорит: ну повернитесь, дети, я часы нашла. Вот, отдает мальчику, говорит: вот это твои часы, возьми. Поступок был нехороший. Но у всех детей, кто это сделал? Она говорит: я не скажу вам, ученица говорит. И он этот ей рассказывает пример. И говорит: как вы, неужели этот пример не помните? Ведь я был вором, вы у меня достали. Она говорит: я не знаю, кого я достала. Дело в том, что я вас обыскивала с закрытыми глазами. И вот у него в сердце такое чувство. Братья, вот любовь – превосходящее разумение. Вот. Мы так видим, любовь можно проявить, вот так. Какие-то нам жертвы непонятны, зачем это делать. Вот у нас в христианской жизни много жертвенности бывает, которые миру не понять. А почему эти жертвы проходят? Это тоже является причиной любви. Мы из-за любви к Богу что-то делаем, что-то, наоборот, не делаем. Мы из-за любви к Богу что-то приобретаем, что-то не приобретаем. Что-то производим или работу выбираем, а что-то, наоборот, от чего-то уклоняемся. Какой мотив? Какая нам от этого выгода? Только мотив один – я люблю Бога. В начале 60-х годов, когда пошло движение пробуждения в одной церкви, братья приезжали, беседами, наставления, очищения проводили, молились вместе, вдохновляли, поддерживали. Вот они приехали в одну небольшую группку, которые вышли из зарегистрированной общины, решили идти жить по Евангелию. И братья беседы проводили, беседовали, и одна бабушка пришла на беседу. Она старенькая такая, плохо видит, с палочкой ходит. И братья говорят: ну вот ладно, вот эти помоложе вышли. Ну вы кто вышли с регистрированной? Там удобно, лавочки, тут вас штрафовать будут, на собраниях стоит стоять, тут разогнать могут. За почему вы такой выбор сделали? Она говорит: я этот выбор, братья, сделала. Я не знаю, кто такие уполномоченные. Я не знаю, что такое законодательство о культах, я его никогда не видела. Но я сюда вышла, сделала выбор, потому что я люблю Бога. То есть любовь к Богу, она позволяет нам правильно делать выбор. Оно не дает нам сделать ошибки, или, по крайней мере, такой шанс сокращает. Я больше не буду распространяться. Значит, четвертое – любовь превосходящая, разумеем, любовь Христова. И пятое, последнее. 1 Иоанна 3:1 написано: «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими». Я эту любовь так назвал, может быть, такое немножко содержательное название. Любовь, дающая нам статус духовного родства. Вот никто такую любовь нам предложить не может, друзья, а Христос ее предлагает. Любовь дал нам Отец, который... чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Не просто называться, друзья, и быть. Вот Бог нам такую любовь дал через Иисуса Христа. Ну, тоже такой пример, может быть, слышали, когда один бизнесмен, он магазин содержал и занимался немножко благотворительностью. И вот он однажды приходит в детский приют и говорит: «В такой день, в такой час, пожалуйста, приведите группу детей. И пусть они в моем магазинчике выберут, кто что желает. Я хочу им бесплатно подарок сделать». И вот она приводит группу детей, запустили их, его магазин, он их встретил. И детям говорит: «Я вам даю, я сейчас не помню, 5 или 10 минут, или 20, это не столь важно». Он говорит: «Посмотрите, вот на прилавках там были и сладости, какие-то продукты, и игрушки, и вещи». И он говорит: «Что, можете вы в руки взять? Можете себе взять, пожалуйста. Выберите, через 10 минут я вас выведу». Ну, детям объяснили, у них глаза раскрылись, они: «Давай по прилавкам, кто что берет». Ну, они смотрят, разрешили. Один мальчик стоит возле него и ничего не берет, просто возле него стоит. Он посмотрел на него и говорит: «А почему ты не выбираешь ничего?» Он говорит: «А я уже выбрал». Он говорит: «А что ты выбрал?» Он говорит: «Я вас выбрал». «Как ты меня выбрал?» Он говорит: «Возьмите меня к себе в семью. Я вот вас выбрал. Я смотрю, у вас такое доброе сердце. Никто нам так еще не предлагал». И у него в сердце какой-то прошел поворот такой. Он говорит: «Мне так этот мальчишка понравился. Я оформил документы и его, ну, усыновил, скажем так». Так описывался пример. Установил, потом он вырос, ну, какое-то образование получил и сам стал подключаться, и стал тоже долевым участником там в его делах. Вот Христос, Бог, нам такую любовь проявляет, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Он дает нам этот статус. Статус духовного родства. А если духовного родства, значит, и всех духовных обетований, которые Бог имеет, Он щедрый, Он имеет. Мы ограничены, а Бог имеет безгранично, Он нам это дает. Ну вот, братья, так мне хотелось. Есть еще кое-что. Может, я уже не буду повторяться. Я раскрывал эту тему. Но вот эти мысли хотелось отразить. Вижу, что они важны. Особо хочу подчеркнуть, что для нас именно ценен Христос как человек в плане спасения. Именно такой должен быть воплотившийся, принести себя в жертву. И будучи уже совершив служение на земле, он все-таки открыл себя Сыном Божьим. Это было провозглашено. И даже на Голгофе это явилось как бы одним из аргументов его обвинения, когда священники сказали: «Ты делаешь себя Сыном Божьим». Это было обвинением его адрес. «Ты делаешь». А он не делался, он и был таким. Он только открылся. Ему нарекли имя Иисус, вот, а Марии сказали: «Святое, святое, как сейчас?» Ангел Марии сказал: «Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим». Рождаемое святое Сыном Божьим. Вот. Он нарекся и открыл себя. Поэтому да благословит нас Бог, чтобы, вот, изучая Христа, его почерк, его служение, как он себя уничижил, смирил. Вот скоро будет второе пришествие Христа, чтобы нам видеть в этом тоже желание для подражания, каких-то черт характера, особенностей, Ну, а кому нам больше подражать, братья? Конечно, я говорил тему на юбилейном, 4 подражания, но это одно на первом месте. Подражайте Богу, как чадо возлюбленное, но в частности Иисусу Христу. Вот это на сердце мне было сказать Господу за все слава. Аминь.